Ну, так получается, что всегда собираются очень значительные мысли, идеи из духовной науки. Я всегда стараюсь очень точно передать вам мысли доктора. Ну, через мое сознание проходит, разумеется, но я выбираю те идеи, которые значительны для нашей эпохи. Дорогие мои, дело не в том, чтобы критиковать или, извините, охаивать кого-либо. Главное, чтобы мы знали бы, в чем разница, в чем беда настоящей эпохи. Как мы должны выйти из тех проблем, которые стоят перед нашими душами, и в чем утопает современность, современное сознание человека. Какова цель, какова конкретная задача? Вот это очень важно. И тогда, исходя из этого, мы видим, что существуют ложные учителя, ложные ученики, ложные посвященные. Существуют тайные братства, которые стараются не касаться вот этих проблем и говорить в общем, одурманивать человеческое сознание. И мы из духовной науки мы должны всегда устанавливать правильным образом, где истинное учение, в чем задача 20-го столетия. Исходя из этого, мы очень легко можем узнать, каковы эти неправильные направления в учении. Это все общие слова, потому что мы сейчас коснемся очень значительно проблематичного вопроса. И злободневного. Дорогие мои, вот святой Михаил действовал всегда. Действует и по сей день. Если спросить любого, который, так сказать, представляет себя как ученика или учителя, если спросить, ты знаешь учение святого Михаила, начиная с 20-го столетия? Обычно всегда никто ничего не знает. Если человек не знает мысли и миссии святого Михаила, то такой человек является ложным учителем. Это будет Дунов или что-то, кто-то другой и так далее. Да? Потому что они вообще не знают, в чем заключается именно задача 21-го столетия, 20-го столетия и нового христианства. А то, что было раньше, об этом говорят очень многие люди. Что было раньше? Раньше было восприятие от сердца. Раньше было восприятие с чувством, переживания, сердечные восприятия. Это было нормой, это было правильно, это была истина. И когда сейчас продолжают также проповедовать, что самое главное – любовь, космическая любовь, душевные отношения – это ложь, считают. Потому что сейчас меняется направление сознания Михаила, направление эпохи. Сейчас по-другому все воздействует на душу человека, и вот почему. Когда мы это все конкретно знаем, то тогда мы сознательно подходим к этим проблемам. И потому, дорогие мои, духовная наука наставляет на действительно истинно наставляет. В чем задача сегодняшней эпохи? Доктор приводит такой пример. Когда Гёте ходил по улицам Баймара и там своих городе, тогда он ходил совсем по-другому, чем мы сейчас можем ходить по Москве, по Великих Луках и так далее. Меняется совершенно атмосфера. В чем именно? В том, что сейчас огромная механизация происходит. Много машин, много индустрии, много техники, начиная с интернет, скайп, мобильные и так далее, машины, аэрофлоты и так далее. Тогда не было всего этого технического прогресса, да? Сейчас мы живем действительно в техническом прогрессе, но вместе с этим мы должны вспомнить, что вместе с этим мы создаем демонических существ. Когда мы строим машин, индустрию, все такое, да, космодромы, самолеты, и все, что все касается техники машин, мы строим демонических существ. И бороться с ними уже нельзя. Вот космическая любовь, самая главная любовь, самое главное чувство, это все не проходит, извините за такое выражение. Сейчас надо по-другому относиться ко всем этим проблемам. Потому что сейчас воздействует не Люцифер, а Ариман. А с Ариманом надо бороться совсем по-другому, вернее уравновешивать импульсы Аримана совсем по-другому. Это Мефистофель, да? Чем было раньше? Как было раньше? Раньше было главное иметь чистые чувства. Значит, святые были самыми прогрессивными людьми тогда, да? Они очищали свое астральное тело, освобождали люциферических искушений, и тогда через внутреннее воздействие святого Михаила происходило подсознательное посвящение. Именно подсознательное посвящение. Тогда сознательное посвящение все равно не существовало, потому что сознательности не было, дорогие мои. Эпоха души сознательной начинается с 20-го столетия. Но я всегда говорю, начинается с 15-го, но в основном с 20-го столетия после, разумеется, великой немецкой философии. Да? Поэтому мы должны знать, с чем мы имеем сейчас дело. Не с Люцифером. С Люцифером бороться можно чистыми мыслями, чистыми чувствами, чистыми порывами, значит, освящение сердца. Это была люциферическая мбара. Можно даже приводить великий пример. Как происходили войны? Как происходила война между людьми, между государством? Чисто люциферически. Почему? Тогда не было техники. Сейчас огромная канонада, там ядерная атака. Это уже арманическое средство борьбы. Сейчас борьба происходит арманическим способом. А раньше была люциферическая война. И также на душу, в душе атаковала люциферская сущность. Находила там изъяны в душе, в сердце, какие у тебя чувства, какие у тебя неправильные восприятия и так далее, да, добродетели какие. Сейчас это не помогает, потому что совсем нужно другое оружие. Оружие Михаила. Это меч Михаила. Это разум. Это сознательное действие. И в этом отношении духовная наука говорит, эпоха Михаила сейчас действует по-другому. Действует уже на разум, а не на чувства. Сейчас недостаточно быть святым. Недостаточно. Будешь святым, да? Будешь, простите меня, глупеньким. Потому что нет разума, понимаете? Будешь наивным, да? Будешь говорить благородные чувства, благородные мысли, а это все туман для сознания. И здесь как раз воздействует очень хитро Ариман, потому что Ариман вызывает заблуждение разума. Мы должны бороться против ариманических существ. А он вызывает огромную технику, вызывает демонических существ, и когда мы живем в механизме, и в индустрии мы создаем демонических существ. Против них есть одно целительное средство. Это разум. Разум, который поточен истиной. Поэтому выковывается меч Михаила, это достичь огромного разума, трезвого, причем истинное мышление спасающих людей. Да? Вот вам огромная разница. И обратите внимание. Когда люди сейчас говорят, вы знаете, самое главное любовь, христианское отношение, это все ложь. Потому что это не действует на проблему. Сейчас проблема именно через разум победить механизм аниманческий. Поэтому, когда говорят о космической любви, вот здесь есть распространено, это мировоззрение, это даже не мировоззрение, но все равно. Какой-то болгарский дуров там распространяет свои ложные проповеди. Он говорит о космической любви. Не затрагивает проблему страха. Понимаете, что это? Сколько бы мы ни говорили, печка, согрей нас, не поможет. Надо дрова подкинуть, топливо. Тогда согрей нас, да? То же самое, когда мы говорим о спасении человечества, о спасении индивидуальности, то это пустые слова, если мы не говорим точно. В чем проблема? Где проблема? Проблема в страхе. Что такое ложь? Ложь вызывает страх. Страх вызывает ненависть. Потом мы переходим в депрессию, меланхолию. И это все уже душевные болезни, нервозные болезни и так далее. Поэтому мы должны побороть страх. А чем побороть страх? Не проповедим, мы должны любить другого. Вот сколько хотите любить другого, не получается ничего. Это то же самое, что печка говорит, согрение без топлива. Или машина, вот в порядке машины, там может, но не там топлива. Сколько хочешь давать, давай, почему не двигайся? Поэтому проблема, дорогие мои, с 20-го столетия, а вернее с 15-го столетия, проблема упразднения страха. уравновешение страха. Почему? Потому что техника вызывает ариманческий, ариманческий вызывает страх. А потом идет ненависть, депрессия и так далее, и так далее. Да? Поэтому мы должны поставить такой вопрос, как нам изгнать из своей души страх. Я, если немного, вы мне позвольте, я об этом говорю, но сейчас к этому моменту надо вспомнить, просто исторически вспомнить эволюцию человечества, человеческой душевной жизни. Восток жил в радости. От начала. Древнеиндийская, персидская, даже древняя вавилонская, библейская культура, в душе у них царила радость. Блаженство, наслаждение, действительно в радости они жили. А Европа в страхе жила. Теперь что получается? С 15 столетия Восток потерял свою радость и живет в страхе. А Европа продолжает жить в страхе. Потому что все живут в страхе. Как помочь этому? Только меч Михаила побеждает этот страх. Потому что когда мы побеждаем айманских существ через разум, через познание истины, разумеется, что в душе должна царить святость. Об этом нет речи. Мы должны быть моральными, добродетельными, справедливыми, великодушными, сострадательными. Это само собой разум. Но это уже не помогает. Вот дело в том. Сейчас мы должны развить в душе именно понятие разума, и причем мы должны достигнуть познания истины. Вот истина единственная уравновешивает разум ариманский. Почему? Потому что ариман вызывает заблуждение в разуме. А когда мы разум упорядочиваем, то ариман уже нечего с нами делать. Да? Поэтому Европа, вся Европа, и Восточная Европа, и Кавказ, все люди носят внутри технику. А это перевести это страх. Понимаете? А теперь этот страх, как мы говорим, все усиливается, усиливается. Мы должны подойти к очень тонкому, очень трудному вопросу. Действительно, это сложный момент, о котором мы сейчас хотим поговорить. Из духовной науки привлекаем и Христос, человеческая душа, вторую главу. Дело в том, дорогие мои, что вы удивитесь, что когда человек проходит врата смерти, вот вам удивительный момент, не хочет пробуждаться. Хочет опять продолжать зажмурившись. Не хочет проснуться, потому что проснувшись, наталкивается на страх. Так что страх живет не только на земле, в душе человека, но и после смерти продолжает человек жить в страхе. А после смерти человек не хочет пробуждаться в страхе. Он хочет укрыться, и сходить, зажмуриться и заснуть. Не пробудиться, потому что пробуждается в страхе. От чего? Потому что на земле душа не смогла преодолеть страх. А страх преодолевается только душой сознательной. Душа, ощущающая любви, не помогает. Душа рассудочная, интеллектуальная, не помогает. Помогает душа сознательная, которая привлекает истину. А эта истина входит только-только с 20-го столетия. Понимаете, в каком плачевном состоянии находится человечество, об этом мы непременно поговорим конкретно. Кто вокруг нас принимает духовную науку, как доктор говорит, небесную науку? Как мало людей пока, да? Как мало людей, которые могут уравновесить хотя бы немного. Вот когда вы прошли одну лекцию, и уже в какой-то части, в какой-то степени уже смогли уравновесить. Так что нам не придется бояться, что мы натолкнемся мистером на страх, ариманический страх. Ариман после смерти вокруг нас и усиливает новый, этот туман усиливает вокруг нашего сознания через страх. И этот страх говорит о том, что мы не смогли побороть здесь на земле ложь. Ложь именно в интеллектуальном направлении. А в душевном, ну это само собой разумеется. Но там все же наработана душа, потому что когда мы понимаем великие произведения красоты, это уже душевная разработка в нас есть. Нам не хватает именно космического разума, да? То, что приносит Михаил. Поэтому этот страх, как мы сказали, продолжается и после смерти. Будь это восточный человек, азиат или европеец, не помогает никому, потому что Азия потеряла свою радость, свое первобытное отношение к духовному миру. Я об этом говорю, потому что Азия подставляет душевную силу. а Европа поставляет физическую силу. Поэтому там развивается интеллект через физическое тело, а на Востоке развивалось через душевное. Душа принимала эти ритуальные силы. Потом она не смогла оторваться от духовного мира, не смогла завоевать себе свободу. Вот эта проблема, а теперь мы должны продолжить эту проблему и углубить. Что написано во второй главе «Христос и человеческая душа». Я потом говорю, что это вязать Иисус, посмотрите, что действительно идет цитата оттуда. Доктор берет такой пример. Вот вам интеллигент, который немного понимает философию, очень хорошо разбирается в искусстве, у него есть своя профессия, жил интеллектуальной жизнью, никого не обижал, в общем, культурный развитие, утонченный человек проходит когда-то смерти. И причем тебе призывает все свои достоинства. Какие-то вот интеллектуальное развитие, вот понимание прекрасного, вот подобное интеллектуальное добродетельное жизнь, моральное жизнь, и все равно в этом прокрадывается страх. И душа начинает удивляться, почему этот страх существует. Ну, я же просто человек, интеллектуальный, и так, почему этот страх? Потому что эта интеллектуальная жизнь в духовных мирах не помогает, как мы сказали, потому что душа не понимает самого главного. Это постижение истины. А его очень трудно достичь, если душа не соприкасается именно с миссией Михаила. Я хочу так перефразировать, и потом продолжим. Перефразировать лекцию доктора. У доктора есть такое чудесное произведение. От Иисуса ко Христу. Сейчас, с 21 столетия, я говорю от Михаила ко Христу. Вот это и самое такое универсальное выражение того, в чем мы нуждаемся. Дело в том, дорогие мои, мы сейчас касаемся очень значительного вопроса, очень проблематичного. Дело в том, что мы прошли чисто религиозную жизнь, когда мы опирались на вере и на откровение. Откровение духовного мира, то есть откровение всех священных писаний, они же держатся на откровении, посвященных на откровении ангелов и так далее. Моисей взял откровение от Яхве, вот принес Ветхий Завет и так далее. Да? Мы прожили чисто религиозную жизнь в прошлых реинкарнациях. Тогда мы воспитали в душе веру и чувство восприятия откровения. Потом мы прошли через искусство, через Ренессанс и подошли к теософии. Пройдя философскую культуру немецкой философии, в основном, разумеется, мы подошли к теософии. Теософия содержит в себе эзотерические знания. От эзотерического теософического направления мы переходим к духовной науке к антропософии. А после антропософии мы должны подойти к тому, в чем заключается задача, цель, вообще завершение душевного восприятия и воспитания именно с 20-го столетия – это христология. Одна антропософия, вот здесь очень тонкий вопрос, дорогие мои, одна антропософия не помогает душе. Теософия как таковая и тем более не помогает. Доктор говорит юмористически, но все равно надо сказать, что оставляет человек, теософский человек, когда уходит, проходит брата смерти. Все свое теософическое знание оставляет, ничего не проводит. Потому что она нереальна, она не содержит реальность. Реально содержит, разумеется, духовная наука. Но духовную науку люди читают теософически. Что я имею в виду, и это мне там надо обязательно подчеркнуть. Потому что, дорогие мои, я очень стараюсь сохранить все эти идеи доктора в самом на высоком уровне. И здесь вот вы сами заметите, что это самое главное. Обыкновенно, когда я наблюдаю вот у нас люди, например, в России и в Германии. Я приезжал в Россию где-то 35 лет назад, пока я с вами общался, да. Встречался с Бондарем, как вы знаете, там посмотрел группы в Москве, чем они живут, да. Вот одна группа, вторая группа. Обошел все эти группы и вижу, чем они дышат, что они делают. Что... Никак там не было антропософии. Там была чистая теософия. Эфирная тело, астральное тело, первая культура, пятая культура, четвертая, десятая культура, все, что хотите, но только не было антропософии. Что такое антропософия, мы должны очень точно знать. Тогда мы увидим всю проблему и как мы должны изучать действительно наследие нашего доктора-утешителя. Между прочим, по ходу я хочу сказать, что утешитель на грузинском языке звучит «не бойся». То есть прямо страх выкачивает. Мудрейшийся целями звучит так «не бойся». Тебе придет утешение. Не бойся, утешение одно слово, корень одно. Да. Ну, есть, ну, это, разумеется, и на русском языке есть такие великие слова, которые никак не переводятся и содержат великие истины. Я просто к слову сказал. Тебе что я хочу сказать? Что такое антропософия? Мы должны посмотреть на само слово. Антропос и софия. То есть, когда мы изучаем человека, мы должны соприкоснуться со всей Вселенной. Когда мы изучаем Вселенную, мы должны узнать, что это человек. Вот это и есть антропософия. А не просто эфирное тело. Когда мы говорим об эфирном теле, мы должны познать. Эфирное тело – это носитель космической, значит, человек является носителем космических мыслей и иерархии. Вот мы знакомимся с человеческим эфирным телом, и тут же мы знакомимся, что это адекватно, то есть идентично с небесными существами их мыслительной жизни. Да? Поэтому, когда мы, вот, например, мы говорим сердце, да? Это научный термин, и биологический термин. А когда мы говорим, что сердце это солнце, и это одно и то же, когда мы это начинаем воспринимать, не только сказать, а воспринимать, вот тогда осуществляется антропософия. Значит, мы должны, когда смотрим на солнце, мы должны посмотреть, это наше сердце. Дорогие мои, в буквальном смысле, не образно, вот солнце, вот, нет, не художественно, совершенно научно, совершенно буквально, а это требует финального посвящения. В этом задача антропософии. Когда мы смотрим на печень, мы должны сказать, это Венера. Вот восприятие, взаимовосприятие макрокосмоса и человека, это есть антропософия. А теософия не может это изучить. Теософия изучает божественную мудрость. Не о человеке говорит. Поэтому слово тео, софия, божественная софия. Доктор принес антропософию и сказал, что то, что есть во всем макрокосмосе, есть в человеке. Еще по-другому прямо говорит. Ведь вся Вселенная – это человек. Человек – это вся Вселенная. Вся Вселенная – это человек. И причем надо уже воспринимать более конкретно. Да? Если мы воспринимаем наше эфирное тело, мы воспринимаем беззвездный мир. Мы замечаем, что оказывается, беззвездный мир – это мы. Это наше эфирное, наше собственное внутреннее эфирное тело. И так далее. Поэтому, когда мы точно знаем, в чем заключается задача антропос это по-гречески человек, душевный человек. Не духовный, а душевный человек. Душа воспринимает. То есть из свободы, да? Это самое важное. Но, как я сказал, и это недостаточно. Конечно, это очень сильно помогает, продвигает и спасает душу на уровне 20-21 столетия, на уровне эпохи Михаила. Но самая главная задача – это уже христология. Христова София, христология, изучение сущности Христа. И это задача именно духовной науки. Поэтому называется небесная наука, божественная небесная наука, Христова наука. В чем это выражается? Выражается в том, что я приглашу слова самого доктора. Если мы изучаем христианское мировоззрение, мы еще не христиан. Я слово в слово говорю, доктор. Потому что христианином является тот, который чувствует живое отношение с живой Христом, живым Христом. Когда мы воспринимаем не просто и учение христианское, а когда мы чувствуем личность Христа. И причем здесь одно очень сильное слово звучит в настоящем. Не прошлое историческое восприятие Христа, которое было в первом столетии, которое было воспринято в 4-м, нет, в настоящем. А это уже огромная трудность, огромная задача и величайшая задача души. Вот если такая душа проходит после прохождения брат смерти, тогда никак не подходит к этой душе страх, потому что страх уже давно преодолен и уравновешен на земле. Поэтому страх, ну мы должны помнить, что это страх не только абстрактное слово, страх это ненависть. А ненависть это чисто антихристианская, наверное, душа, душевная жизнь человека. Когда ты ненавидишь какой-то христианин, да? А когда ты ненавидишь, когда ты страх уже в свое место поставил, да? А это уже, а это преодолевается через антропософию. У доктора есть один цикл, замечательный цикл. Доктор говорит, что когда мы изучаем макрокосмос, и когда мы изучаем человека, эти два полярные состояния, они сближаются, 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 и мы настолько изучаем духовного и человека, что они становятся одни. Вот это сближение есть антропософия. Антропос соединяется с софией, макрокосмической софией. Это задача духовной науки, когда воссоединение полное. Почему мы говорим, дорогие мои, что божественное «я», когда божественное «я» чувствуется человеком, обычно это происходит во сне, когда человек чувствует свое личное божественное «я», это божественное «я» чувствует себя в центре во всей Вселенной. И вся Вселенная – это вокруг него все. Она как центр всей Вселенной. Вот это сближение человека и Вселенной – это и есть задача антропософии. И, разумеется, а сверхзадача – это уже христология. Поэтому я часто говорю, привожу такой пример, что христология заручена в Евангелии. Евангелие заручает в себе теософию, антропософию и христологию. Поэтому Евангелие является действительно универсальным. В Евангелии заручена универсальная истина. Именно универсальная, всеохватывающая истина, потому что там можно найти и теософию, разумеется, и религию, и чисто душевную, например, укрепить нас веру, да? Говорится о вере, говорится об откровении, но есть еще и теософические мотивы, есть чисто антропософские мотивы, и потом есть именно христология, да? Ну там, где, например, без меня ничего не можете сделать, прибудьте во мне, и я в вас. И любовь, которую отец передал мне, я оставляю вам, это все чисто христология. А осуществить его, это придется, как мы сейчас знаем, на 12-й планетарной эволюции. А мы сейчас должны пройти, закончить земную эволюцию, потом перейдем на Юпитер, Венера, Вулкан, потом еще 12. Вот. Евангелие содержит все этапы эволюции человечества, вплоть до Отца Вселенной. Потому Отче наш в Евангелии написано. Это не просто мы обращаемся к Отцу. Когда мы обращаемся к Отцу, это значит, что мы дойдем до Отца. В этом суть эзотерического глубина. Иначе не было бы Отец. В каком священном писании у вас есть Отче наш? Нигде этого нет. И тем более, нет нигде, разумеется, и невозможно, чтобы это был бы импульс Христа. Импульс Христа – это есть из свободы достижения всего, то, что есть на пути развития. Да? Поэтому христология – это есть вершина уже всего нашего стремления. Оно содержится, разумеется, в Евангелии. Я вам один пример приведу, и потом я продолжу эту тему. Один пример я вам приведу чисто теософский. Вот где в Евангелии есть теософия? Вот мы говорим. Первая индийская культура, вторая персидская культура, третья египетская, четвертая греческая, пятая наша культура, шестая славянская культура, седьмая культура это американская культура, американо-индийская культура, да? А где это все в Евангелии? В Евангелии есть это. Оно, то есть, заувалировано, но символика открывает нам именно теософию и, разумеется, потом антропософию. Пожалуйста, я этот пример вам приведу. И потом христологию тоже можно привести из Евангелия. Поэтому Евангелие и антропософия уже объявляются полностью через христологию. Христология есть и Евангелие, и антропософия. Вот я пример приведу. Беседа с самаритянкой. Четвертая глава Евангелия от Иоанна. Текст вы, конечно, прекрасно знаете, но немного пройдет. Кое-что вы, может быть, не знаете, а если знаете, очень хорошо. Я когда спросил у нас, все молчали. Хотя это прекрасно знают, когда я сказал, а это же мы знаем, да? Но это после. Так, беседа самая тема. Первое, что сказано так, что у тебя было 5 мужей, а 6-й, который у тебя есть мужчина, это не муж тебе. И самаритянка сказала, что ты божественное провидение и так далее. В чем заключается 5 мужей, дорогие мои? Если вы очень так конкретно помните, то вы восстановите все эти 5 культур, которые мы прошли, и ожидаем 6-го. Что значит мужчина и женщина в эзотерическом смысле? Женщина в каждом из нас присутствует таким образом, что она жаждет мудрости, жаждет принятия. Когда мы принимаем искусство, принимаем философию, принимаем мудрость, принимаем Евангелие, это наше женское начало. Будь мы мужчиной или женщиной, это не имеет. Вспомните слова Гёте, да? Вечное женственное влечет нас вниз. Это женственное влечет в нас. А не душа, это женское начало. А мужское начало? Мужское начало – это творческое. Творческое в нас, ты мужчина или женщина, это не имеет значения, да? Когда творческая сила, мужская сила работает над душой, на женское начало, это есть муж, то есть мужчина для душевной жизни. Значит, у тебя было 5 мужей, значит, 5 творческих сил работало над твоей душой. Да? Это первая культура, индийская культура, это творческое начало, мужское начало воздействовало на душу, это первый муж. Вторая персидская культура, третья египетская, четвертая греческая, а пятая наша, да? А шестая, это не муж тебе говорит. Шестая культура говорит о том, что уже называется самодух. То есть древнеиндийское эфирное тело развивается, персидское астральное тело развивается, египетское душа ощущающая, греческая душа рассудочная, и пятая культура – душа сознательная. А потом идет чистая культура. Чистая культура – это «я сама дух». Когда развивается уже дух, это уже не мужское, не женское, это уже божественное в тебе. Оно само мужского начала. Это уже слияние женского и мужского начала, поэтому и доктор говорит, что истинное христианство начинается с чистой культуры. А все остальное – подготовление. Мы готовимся к тому, чтобы осуществить в я-сознании. Не риф, не эфирная цель, астральная душа, рассуждение души сознания, а я, самодух, и когда начинается притекать импульс Спасителя, вот тогда начинается истинное христианство. Поэтому душа уже настолько окрепла, что она уже не требует внешнего мужского начала, мужского воздействия, как при древнеиндийской, древнеперсидской и так далее. Сама душа носит в себе уже то творческое начало, которое приходит к Спасителю. Вот, пожалуйста, вам 5 мужей и 6. Это чисто теософическое знание и антропософское знание тоже, да? И такие места очень много. Ну, сейчас уже там 5 скрытых ходов, 5 культуры, потом там 5 разумных дзев, неразумных, опять там пятая культура, это все теософическое прохождение эволюции, оно заручено в Евангелии. Ну, потом идут, конечно, такие ступени, которые, о которых не говорит Евангелие, но дело в том, что чисто антропософское знание очень трудно достигаемо, потому что, как я сказал, требует макрокосмического соединения с человеком и человека с макрокосмосом. Это очень трудно. Знание – это есть теософическое образование. Восприятие начинается антропософское восприятие. И, разумеется, если мы к этому не присоединим чисто импульс Христа, то у нас получается антропософия без оплодотворения. Поэтому так важно, чтобы мы точно знали. Пройдя религиозную жизнь веры и откровения, подойдя к теософии, пройдя философию Ренессанса, прекрасное восприятие, мы действительно прошли теософическую жизнь, это будет Блаватский или кто-либо другой, и потом уже подходим к антропософии. А дальше Если Креатор Бросовый был действительно универсальным, тогда сам доктор мне сказал, что через 4 столетия антропосов уже не принесет настоящий хлеб насущный, настоящий. То есть уже сменяется с другим мировоззрением, да? И другое мировоззрение уже сменяет антропософию. А христологию невозможно смещать, потому что христология – это есть самое макрокосмическое универсальное учение, потому что касается импульса живого Христа. И причем я сказал очень значительное слово – в настоящем. Не традиционно, как держатся все эти церковные идеи, они, у них только название. Православное, католическое и так далее, протестантское – это просто название. Там нет никакого импульса Спасителя. Почему? Потому что Христос говорит: «Я с вами во все дни». То есть в настоящем вы должны воспринять импульс Христа. То есть живого Христа, восприятие живого Христа есть истинная христология. А это очень, ну, не только возвышенно, но и очень трудно. Мы должны знать цель и характеристику, где находится, что мы должны преодолеть. Дорогие мои, вот как вы сказали, страх преодолевается только, если мы неправильно относимся к задачам нашей эпохи. Это заблуждение разума. Заблуждение мировоззрения мы должны исправить через познание истины. Так? Но самое главное, мы не должны просто оставить слово «страх». Мы должны всегда знать, что оно сопряжено с ненавистью. То есть это прямо антихристианское настроение души. Да? Ну и дальше. Ну страх, ну ничего, ну я буду жить в страхе. Это страх не просто страх, это ненависть. А что потом идет, это не только депрессия идет. Потом происходит, дорогие мои, очень тяжелое слово. Происходит гниение астрального, эфирного тела и физического тела. Вот что такое страх. Потому Ариман – это самый большой враг идеализма, потому что он носит материю, а материя разлагается. Да, это же элементарно. Любое вещество материи – это гнев. Правильно? Поэтому мы не просто должны говорить, что ну, страх, а страхом подразумевается всегда сперва ненависть. А ненависть потом разлагает наши тела. Начинает с астрального, все эти эпидемии и все. Потом эфирное разлагается, а когда эфирное разлагается, тогда и физическое будет разложение. Да? Поэтому мы должны точно знать, где проблема, как искоренить эту проблему, как уравновесить, вернее, эту проблему, потому что мы должны, сейчас я опять-таки трудное слово скажу, но я думаю, что мы все же, дорогие мои, все же противница очень. Вот недавно очень хорошая женщина пришла, она ничего не понимает. С таким энтузиазмом она пришла. И слушает эти лекции. Старается, очень старается, но ничего не понимает. Очень сложно. Да. Вы привыкли, вы такие мысли проводите в душе и принимаете, что действительно это вот на большом уровне у нас происходит беседа. Значит, теософическое знание дали, и это ничего не дает, дорогие мои. Дает только одно. Действительно антропософское знание, о чем мы уже сказали, очень значительные слова, и потом плюс к этому. Если не будет плюс, и антропософия не будет достаточно. Плюс – это христология. Ну, разумеется, уже, когда Господь говорит: «Возлюбите меня, как я вас возлюбил». Вот христология, сердцевина христологии. Гораздо времен есть. В каком мировоззрении вы найдете это слово? Нигде этого нет, кроме антропософии, разумеется. Поэтому доктор говорит: сердцевина антропософии – это христология. А очень многие люди мимо этих слов проходят. Я когда был в Москве, я нигде не нашел именно христологию. Было теософически немного антропософская беседа, но нигде не было ни святого Михаила, и ни Спасителя, любого Спасителя, нигде не было даже упомянуто. Ну, и это тоже не помогает. Акцентирование должно стоять в центре сознания, и в центре беседы должно стоять именно любовь к Спасителю и любовь к человеку, то есть антропософия должна быть, да? Поэтому так важно, дорогие мои, чтобы вы знали, простые слова о любви не помогают. Потому тайное видение заканчивается, дорогие мои, тайное видение заканчивается словами в я мудрости восходит любовь. Не любовь, а любовь это вершина, но дойти до этой вершины только через мудрость, через истину. Это, вот там заканчивается тайна любви. Теперь я одну цитату скажу из «Как достигнуть познания высших миров». Первая же страница, дорогие мои, вот вам великая ориентация. Там говорится, что существует братство настоящих посвященных. На первой же странице написано. Это очень значит. А о чем это говорит? Давайте сделаем немного, расширим это понятие. Значит, если существует братство посвященных, то это означает, когда человек достигает посвящения, то его приветствуют, поздравляют и принимают свое братство. Поэтому я сказал, что если ты не знаешь мировоззрения Михаила, если ты не знаешь доктора, ты вообще должен учиться. Надо прямо напрямую поставить вопрос. Вот кто-то приходит и начинает вот христианство, надо спросить, а ты знаком с мировоззрением Михаила? Нет. А ты знаком с мировоззрением доктора? Нет. Значит, ты должен учиться. Ваша ориентация идет только через Михаила. Почему, дорогие мои? Потому что Михаил воздействует на наш физический разум. То есть мы должны очень точно разграничить. Почему я сказал? От Михаила ко Христу. Михаил приносит истину. Михаил приносит силу о знании истины. Вот обратите на это внимание, потому что здесь свобода сквозит. Идея свободы сквозит. Михаил приносит силу, и мы должны посмотреть, изучить и принять эту силу. Так же, как Христос приносит космическую любовь. Мы должны импульс Христа, который Он принес нам, Он не подарил. Он принес и сияет, и говорит, вот моя любовь в вашем сердце, распознайте. И познание истины делает нас свободными. И в этом отношении мы должны сказать очень интересную вещь. Я еще хочу остановить ваше внимание на «не забудьте, дорогие мои». Потому что это очень важно. Ложного учителя вы должны моментально поставить тупик. Спросил прямо в лобовую. Ты знаешь миссию Михаила? Нет? Значит, ты ложный учитель. Ты знаешь доктора? Что он принес? О чем он говорит? Нет? Ты от себя говорить? Это уже ложь. Вы знаете, что не от себя надо говорить, а двое должны говорить. Через себя... От Спасителя, от Утешителя, от Михаила, от доктора. Вам пример, я всегда говорю, доктор сказал, доктор сказал, доктор проводит, да? Нашу беседу инспирирует именно доктор, потому что мы не отклоняемся от мировоззрения Евангелия и доктора. Потому я не то что я уверен, потому что я полностью обосновываю наше мышление на мышление святого Михаила, доктора, святого Духа. Поэтому, суммируя, можно так сказать, две великие силы на земле и две великие силы в небесах, которые окружают нас. На земле это Михаил и немецкий дух. Да. На небесах это Святой Дух и Христос. Это слова доктора, дорогие. Первое принятие инспирации Михаила происходит в немецком духе. Немецкая душа настроена на чисто спиритуальный лад. В немецкой душе происходит не параллелизм между культурой интеллигенции и спиритуализмом. Это одно течение. Спиритуализм и культура это в одном русле течет. И этого нет в других народах. Поэтому первая душа, которая принимает миссию Михаила, субстанцию Святого Духа, это немецкий дух. А разве это не правда? Кто есть доктор? Где рождается антропософия? Это другое что, дело, что мы развиваем там на Кавказе или в России через Великую. Это надо сказать. Дорогие мои, исходя из всего, что я сказал, вы не найдете. Вот обойдите в России, обойдите Петербург, Москву. Вы не найдете христологию. А там это, ну, плачевное состояние, разумеется. В Вы проверяйте, дорогие мои, если есть антропософия толстая, о которой я говорю, и это можно найти в России. Тысячи. Но христологии нет. То есть не акцентируется, не развивается, не разрабатывается. Хотя доктор говорит, сердцевина антропософии – это христология. Если наш душевный путь не идет ко Христу, значит, мы неправильно развиваемся. Теперь мы подходим очень к трагическим положениям, и мы должны это со всей скромностью и серьезностью воспринять, дорогие мои. Потому что это не касается социального христианства. То, что мы говорим, это личное христианство. Христианство индивидуальности, и мы сказали золотые слова. Личность развивает христианство только тогда, когда имеет возможность соприкоснуться с живой силой Христа. Я понимаю, что это очень трудно, но это возможно. Благодаря Евангелию и антропософии одновременно, когда мы развиваем два потока. Дело в том, что именно начиная с 20-го столетия мы должны посмотреть на большие проблемы социального порядка. То есть, что происходит в обществах. Доктор говорит, дорогие мои, что в душе, внутри, в глубине души живет огромная тоска. Тоска по духовному миру, тоска к Спасителю, тоска к Святому Духу и к Михаилу. Эта тоска живет в душе. Как пробудить эту тоску? Ставит доктор вопрос и разрешает его, исходя из прозрение духовного мира и прозрение социальных проблем. И здесь очень трудные мысли проходят. Первое, мы должны поставить такой вопрос. А что такое эта тоска? Вот мы сказали о страхе, да? Мы сказали, вы должны активно это помнить. Страх – это ненависть, это депрессия, это апатия души. А потом идет, это нечто гниющее. Это уже настораживает человека. Если мы соединяем все эти понятия вместе, то уже значит, надо от страха освободиться, правильный вопрос надо преодолеть. Вернее, надо уравновесить. Да? Я повторю, но это очень важно, дорогие. Но все то, что мы говорим, это для устранения именно страха, для преодоления именно страха. Страх невозможно так просто. Это мы побеждаем Аримана, дорогие мои. Это не просто. Ну, немного мы можем победить Люцифера, немного. А Аримана пока не удается победить. Удается тем, которые постигают истину ради познания истины, развивают свое сознание. Дальше. Хотя я здесь еще одну вещь скажу, потом я продолжу тем, что потом присоединить, дорогие мои. Я две лекции назад приблизительно сказал, что мы должны подружиться с Люцифером. Да? Вы помните, нет, эту мысль, да? Это действительно очень серьезная мысль. У нас происходит эта дружба в духовных мирах, когда мы проходим солнечный регион. Понимаете? Как долго мы должны пока ждать, да? Когда душа пройдет Луну, потом Меркурий, потом Венеру, поднимается до Солнца, все засыпают. Уже все спят. Те, которые не поняли духовную науку, все спят. Значит, оглянуться нам, кого вы видите, все спят на солнечном регионе. А потом, после солнечного региона, начинается уже правление Люцифера. Люцифер уводит душу в далекий макрокосмический. Там начинается уже дружественное отношение Люцифера с человеческой душой. Да? Ну, насколько сознательно или несознательно, это другой вопрос. Дальше. Что я хочу сказать, что вот только в немецкой культуре звучит матерь. Дружба с Ариманом. Только великая немецкая душа смогла эту проблему поставить и решить. Вот вам почему немецкая душа принимает первые излучения, первые солнечные потоки, первую инспирацию именно Михаила. немецкая культура, немецкая драматургия смогла поставить эту проблему и разрешить эту проблему, это Гёте, дорогие мои, это Фауст. Я даже не помню, где это написано, но доктор говорит, что в конце, перед концом, да, то есть в конце первой части, Мефистофель, то есть Арима, говорит Фауст. Послушай, как написано. Я благословляю тебя, Фауст. И иди с миром, духовный мир. Вы понимаете, Мефистофель, враг человечества. Сила ненависти. Что он говорит? Какие слова говорит? Я благословляю тебя. Совершенно положительно в смысле это звучит. Я тебя освобождаю от себя, потому что ты познал меня. Вот где происходит дружественные интонации материи, дружбы между Ариманом и человеческой душой. Значит, немецкая культура это уже созрело, там разрешается, как драматургическая великая драма, разрешается проблема того, что мы должны смочь удружить Ариман, но только преодолев, разумеется, все ариманские козни. Ненависть преодолевается познанием истины, и когда мы глубоко познаем истину, Мефистофель нам скажет, я благословлю тебя, иди в духовный мир, то есть царство Спасителя. И не иначе не происходит, как мы понимаем. Это Петр не только о Фаусте говорит. Фауст это представитель человечества. Сам доктор так и оценивает этого персонажа. Поэтому Фауст это миссия. И у доктора есть великое слово, которое я в прошлой лекции я забыл, и хорошо, что я забыл, потому что сейчас очень хорошо к месту буду звучать. Когда российская душа, о России говорит, когда российская душа, то есть те, которые живут в России, не имеет никакого значения национальность, российская душа, когда примет такое христианство, которое пройдет фаустовскую проблему, вот тогда Россия примет истинный путь Христа. Видите, какая оценка доктора. Я вам привожу примеры, что я не отклоняюсь никогда от мировоззрения доктора, от идеи доктора. Это слова доктора. Я цитирую прямо, буквально в смысле. Пройдя фаустовскую проблему, Европа передает свой опыт России. И тогда Россия приняла фаустовское мировоззрение. А что такое фаустовское преодоление? Это борьба, сочетание с Ариманом, с Мефистофелем. Центральная фигура не Люцифер там, правильно? Без меня знаете. Центральная фигура Мефистофель. И когда душа преодолевает все мефистофельские неправильные отношения, тогда уже сам Мефистофель благословляет. Вот эту проблему принимает из немецкой души российское христианство. И только тогда российская душа становится христианским. А это чистая культура. Это великий действие, дорогие мои. А Матрапасу это величайшая идея звучит. Поэтому трудно людям, которые не знают ничего там понять, иначе беседу и так далее. Да? Мы должны глубоко знать, глубоко воспринять, дорогие мои. Если мы не пройдем фаустовскую проблему, то есть борьба и отношения с Ариманом, мы не должны отмежеваться от Аримана, наоборот. Вам пример, прекрасный пример. Вы садите в машину, да? А это кресло Аримана. Что, от этого вы отказываетесь от машины? Или в самолет садитесь? Или где угодно, удобно? В кресле, я сейчас сижу в кресле, да? А это кресло Аримана, что? Вы касаетесь с монетой, с долларами, а это Ариман. А зачем там надо соприкасаться? А как тогда? Ариман необходим. И когда мы правильно относимся к нему, да? Когда у нас не развивается ни жадность, ни безответие, ни жестокость, да, вот тогда Ариман будет благословлять. Это великие слова Гёте. А? Величайшие. Доктор говорит, самый великий из европейских душ, Гёте. Вот почему, потому что он разработал проблему Фауста и довел до такой состояния, до такой кондиции, что Мефистофель благословляет Фауста, понимаете? Но это великая высота, дорогие мои, удивительная высота, да. А без этого невозможно осуществить христианство. Почему? Потому что если ты познаешь Альмана, ты становишься свободным, а свобода и есть истинное христианство. И в этом отношении я хочу опять добавить. Дорогие мои, вот идет сейчас Рождество. Первое, что доктор говорит, у нас в душе должно возникнуть настроение к Рождеству. Обратите, не само Рождество переживать, а настроение. Какое у нас? Вот сейчас мы приближаемся к величайшему празднику. Это душа должна чувствовать. Если душа утонченная, разработанная, душа должна... Вот сейчас подходит великий праздник, праздник Рождества. Душа должна чувствовать, что в эти дни душа соприкасается с полуночным солнцем. То, что я уже сказал. Солнце – это сердце. Во! 25 декабря до 6 января возможно, чтобы душа пережила. Это же я! Не буквально, то есть не в переносном, а совершенно в буквальном смысле. Начинается переживание солнца как свое собственное сердце, как свое собственное существо. Свое величие переживает человек. Это и есть антропософия. Пережить величие человека, всеохватывающее. Разумеется, это сперва солнце. Дорогие мои, я несколько раз говорил, что мы сейчас говорим о звездных мирах, о галактиках, наш Млечный Путь, потом внутри галактики, это все прекрасно. Но первейшая задача – это воспринять солнце. Больше мы никак не сможем. Если вы посмотрите на солнце днем, и посмотрите его сияние, его величие, и сравнить с собой, я даже не пеника перед солнцем. Поэтому самое большее, что мы сможем, это с 25 декабря воспринять наше собственное величие, которое нам дается как благодать. Но здесь я хотел, почему это вспомнить, дорогие мои. Вот наступает праздник Рождества. Если мы воспринимаем Рождество по-новому, знаете, по-новому, значит, мы восприняли правильно. Потому что он с нами во все дни и никогда не повторяется. Старое он нам никогда не дает. Он всегда дает хлеб насущный на сей день. Вот прошел год, да? Мы в чем-то должны были продвинуться вперед. В чем? Конкретно в чем? В свободе. Через познание истины мы должны приобрести хотя бы крупицу свободы. Вот эту крупицу свободы, и через эту свободу мы начнем воспринимать уже... новый импульс Спасителя, по-новому. Поэтому праздник Рождества – это проверка нашего сознания, нашего продвижения вперед. Смогли или нет в глубоком сне обратить внимание, не в сознании, а смогли или нет в глубоком сне воспринять полночное солнце Спасителя. И потом днем пережить нечто великое, какие-то массивы. Или очень хорошо воспринять 9 симфонию, или 6-ю. И теперь, если это что-то великое просачивается днем, значит, мы ночью глубоко во сне восприняли встречу со Спасителем. Новое христианство, новое переживание праздника зависит от того, насколько мы приобрели свободу. Вот сколько свободы у нас, столько и восприятие Спасителя. Потому что Спаситель – это есть сама истина, сама свобода. А если мы не достигаем свободы, тогда у нас нет импульса Христа. Нет личного отношения к Спасителю. Личное отношение только рождается только тогда, когда у нас есть, когда мы приобрели свободу. Да? Через истину. Поэтому, когда мы познаем истину, мы приобретаем эту свободу. Это проверяется с 25 декабря по 6 января. Теперь я уже хорошо, что это все восстановил. Теперь продолжим эту идею. Какую идею? Человек живет на земле и переживает огромную тоску. И должны поставить вопрос, откуда эта тоска в душе? Мы сказали, что тоска у каждого человека, тоска по духовному миру, по Святому Духу, Спасителю. А что такое эта тоска? То есть откуда накопилось в душе такое огромное качество, количество тоски? Здесь нам помогает идея реинкарнации. Дорогие мои, мало кто принимает идею реинкарнации должным образом. Я имею в виду, если мы принимаем идею реинкарнации, то мы должны сказать, что мы в прошлой жизни были не в России, а жили в Германии, или в Италии, или во Франции, или в Африке, или в Японии, это уже много не хочется. Почему я оттуда, или в Россию, в Китае, да, и так далее, да, или эфиопианцы. Или, как один юморист говорит, товарищ Папуас, Папуас. Ну что, маленькую разгрузку сделали, поедем дальше. Сейчас, касаясь социального христианства, здесь действительно очень большие травести мотивы звучат в духовной науке. Я поставил так вопрос, что такое эта тоска, что содержит в себе эта тоска. Все люди живут один в страхе, второй в тоске. Да, ведь в душе, в глубинах души есть тоска и есть еще страх. О страхе мы говорили. Теперь откуда это страх? Страх в том, что мы прошли много инкарнаций. Прошли. Мы жили в Индии, мы жили в мусульманских странах, жили в Европе, да, проходили все эти европейские страны, да, везде проходили. Но мы же не просто там жили, дорогие мои. Мы там накапливали сокровища душевные. И когда мы сейчас приходим в эпоху материализма, в эпоху альманизма, мы не находим тех сокровищ, которые мы собирали. И это недостающее сознание рождает именно тоску. У нас есть тоска по этим великим сокровищам, которые мы собрали. Древние индийские культуры, мы лицезрели элементарных существ, лицезрели божественных существ. Где они сейчас? Вокруг нам мы видим только материю. Физический мир и все. Ни элементарных, ни иерархистов, ни ангелов, нашего покровителя ангела не видим. Никого не видим, да? Вот это рождает нас внутри тоску. К этому добавляется великая, величайшая тоска уже к спасителю. Я один раз вам сказал, что в душе тоска заградывается по спасителю с 4 столетия. Рождаются мы 2 раза, 3 раза или 10 раз с 4 столетия закрадывается в душе великая тоска по спасителю, потому что наше эфирное тело больше не воспринимает Христа. Потеряла душа. В эфирном теле потеряно восприятие, непосредственное восприятие Христа. Когда мы глубоко с ним, наша спина, наше астральное тело, наше божественное я соприкасается, но это нам пока никак не помогает. Вот если бы мы в эфирном теле восприняли, тогда это было бы какая-то помощь. Поэтому эфирное пришествие Христа с 20-го столетия. Да? Мы должны преодолеть все преграды альманические, чтобы воспринять эфирное присутствие Христа в эфирном теле. Тогда наша тоска постепенно выздоравливается душа. Это одна тоска большая. А другая совершенно личного характера, индивидуального характера. В персидской культуре мы воспринимали архангела, а сейчас панды – это архангел. Мы воспринимали всех элементарных существ, нашего ангела-хранителя, вообще царство ангелов. Да? Вот Серафим Саровский смог воспринимать мир ангелов. Да? И в этом царстве ангелов есть спаситель, да? Когда мы будем молоды. И так далее. Значит, у нас есть великая тоска в душе, и мы никак не можем пробудить душу, чтобы душа смогла бы наверстать и возвратить к себе же свои наработанные сокровища души. Вот мы восстановили в эпоху Ренессанса, восстановили всех этих великих, а может быть и сами были одним из художников, великих художников, да, возможно так, разумеется, возможно. Но все это у нас в душе никак не может вытянуть из души, все это сокровище. Это рождает страдания душевные, это рождает смерть. Негармоничное состояние. Это уже депрессия. Это меланхолия. Как пробудить все это? Доктор говорит, для этого существует слово, я приложу слово. Железная необходимость. Железная необходимость. Космическая вселенская мудрость. Значит, существует проведение, вселенская мудрость, которая руководит человечеством через железную необходимость, И это необходимо здесь война. Много смерти, много страданий, много боли, много жертв. Жертв, причем совершенно молодых. Вот потому, скажем, что социальное христианство в очень трагическом состоянии сейчас. Дорогие мои, вот посмотрите, что происходит вокруг. Я вот недавно видел передачу, там Хазанов выступает, выступают другие великие, большие юмористы, выступают там и Петросян, и Винокур, и другие, да. Огромный зал, огромный. Сидят очень много людей. Разве они интересуются духовной наукой? Разве они интересуются истинным христианством? Вообще религии интересуются. Как помочь этим людям, дорогим? Нет никаких средств. Добавим к этому все те уже патологические существа, которые убивают запросто как улицу, убивают несправедливость, жестокость и все это. Как это исправить все? Происходит через великие жертвы. И дело в том, что, дорогие мои, когда молодой отходит, когда молодой в сражениях уходит из духовного, из физического мира, да, оставляет свое эфирное тело полностью неистраченной силой. Жажда земной жизни – это тоже отсутствие тоска в душе человека. Эта тоска идет от молодых умерших, которые направляют к нам тоску. Тоску к земной жизни, чтобы мы жили правильным образом. Потому что эфирные неистраченные силы – это чисто спиритуальные силы. Они хотят, чтобы на земле они изживались правильным образом. И когда мы не живем правильным образом, у нас рождается тоска. Эта тоска притекает от молодых людей, которые жертвенно передали свое эфирное тело, и вокруг нашей земли очень много молодых эфирных тел, неистраченных, которые жаждут земной жизни, но правильным образом жаждут. Но если человек прошел врата смерти в возрасте, пожилым человеком, его эфирное тело сразу растворяется. А тело, эфирное тело молодых не растворяется. Они долго окружают земную жизнь, и они инспирируют именно, чтобы в нас проводилась спиритуальная жизнь. А если эти силы мы не примем, тогда это духовное течение, которое идет к нам, они превращаются в ненависть. Потому что ничто не стоит на месте. Все должно использоваться или правильным образом, или неправильным образом. Все то, что мы неправильно используем, это все уже забирает алиман. И уже то, что мы сказали, идет страх, потом ненависть, потом депрессия, потом гниение, астральное эфирное физическое тело. И все это уже подготавливает апокалипсис. Поэтому мы должны знать, что когда молодые уходят, это через великие железные закономерности, через правление происходит. Это духовный мир ради человечества, дорогие мои. Не только мы должны развиваться, а остальные люди. Посмотрите, на улице кого вы встречаете? Да? Людей, которые вообще ничего не интересуются. Как помочь им? Нет другого средства. Не хотите принять миссию Михаила? Получайте войну, сражение, жертвы, страдания, болезни, преждевременные смерти и так далее. Поэтому очень сильное такое драматическое положение души человека, и человек должен принять, понять, если человек не хочет через разум, через познание истины, то получает огромные, как вы сказали, эти испытания, которые чем душа должна познать, пройти. Поэтому самое главное, мы должны действительно очень точно осознать наши проблемы. И мы не должны говорить просто о любви, просто о каких-то прекрасных вещей, там даже и о красоте и так далее. Мы должны знать, что мы должны сражаться, где происходит борьба, сражение. Именно сражение происходит в душе между алиманическим и механическим. Поэтому те, которые не хотят бороться против алиманического, они уже сдаются. И, разумеется, преодоление не получает алиман. А чем это чревато, мы уже сказали. Это очень трудные моменты в жизни, но мы должны знать именно и так. Поэтому, когда в Евангелии мы читаем такие слова, кто не со мной, тот против меня. Потом я уже очень точно понимаю, что, чем это чревато, как это развивается, в конце концов, чем это заканчивается. В Евангелии есть одно великое слово, которое мы должны особенно хорошо понять. Это то, что касается именно, то есть, вернее, из пятого Евангелия. Из пятого Евангелия звучат нам такие слова. Доктор пишет об этом, когда Христос встречается с эссеями, эссеи, они развивают внутреннюю, изолированную религиозную жизнь, и Господь говорит: вы живете в царстве Люцифера, и ваша святость колет мне глаза. Это о люциферском начале. А с 20-го столетия это идет уже ариманическое нашествие. Поэтому уравновесить эти силы невозможно, если мы не поставим правильный вопрос. А вопрос какой? Кого вы ищете, того нет. А кого вы должны искать, вы его не знаете. Это из сферы утешителя в Евангелии. Мы должны познать, кого мы должны искать. Вот учителя, которые не ищут Михаила, не ищут доктора, потому что доктор является именно водителем всех учителей. Поэтому я привел вам слова из «Когда среду познающих миров» начальнейшие. Великое братство посвященных знает своих, приветствует своих, да? И, разумеется, поздравляет, что вчера душа вошла в рам посвященных, да? И тогда мы сразу узнаем, если человек говорит от Михаила, от утешителя, значит, это правда. И сразу мы узнаем, где правда и где ложь. Это очень важно, потому что даже и наши некоторые ошиблись, приняли за кого-то, ладно, что мы стоит так. Поэтому, дорогие мои, вот когда мы сказали такую мысль, мы должны знать одну. К чему готовится человечество? Я одно великое слово сказал, и это мы должны правильно понять. Российская душа готовит чистую культуру. А как готовит? Это очень важно, потому что мы, если знаем правление, и цель направления, и цель развития народных душ, то мы уже совершенно точно и без национализма понимаем все эти мысли. Сейчас как происходит правление? Уже намного ослабло, но все же чувствуется, что в России есть русская душа, в Италии есть итальянская душа, во Франции француз и так далее, да. Вы помните, что я сказал, когда француз проходит брата смерти, ему трудно оставаться со своим эфиром тела. Потому что народная душа, национальная душа очень сильно запечатана национальной душе. А российская душа сразу переходит в царство ангелов. Потому что национальная душа не действует. Это очень трудно для понятия, но все равно. А что это значит? Именно на почве российской души можно возвратить истинные человеческие отношения. Что я имею в виду? Правда, немецкая душа принимает первые инспирации, первые лучи от Спасителя через Святого Духа, через Михаила, через Утешителя. Но лоно человечества развивается таким образом. Национальная душа, то есть архангел, отходит, и в правление входит дух эпохи. То есть уже душа принадлежит не какой-либо национальности. Нет. Это уже европейская душа. То есть расовое оформление души. Человек придет время, когда не скажет уже, что я русский, я немец, я итальянец. Скажет так, как Гёте уже говорит. Я не немец. Я европейская душа, видите? Великий Гёте, как пророчески говорит. Когда мы чувствуем, что мы принадлежим европейской душе, а не узконациональной восприятии, то тогда это первый подступ, когда душа входит в океан человеческой души. Этот океан есть российская душа, которая примет всех, как принимала всех. Да? То есть сейчас Чайковский, Толстой, Достоевский, Цюрчин, нет, как раз не Цюрчин, а остальные все. Маяковский вообще был грузином, да? Даже Петр Великий предложил, да? И так далее. Российская душа может это. Итальянская душа не может. Итальянская душа, говорят, мы все эти варвары, все эти чужие. Для российской души не существует чужой. Всех понимает. Это начальная стадия. А когда российская душа сама выйдет в открытый океан и создать условия, чтобы принять все человечество со всеми богатствами, тогда расовые отношения народа переходят уже во всеобщее человеческое. И человек становится истинным человеком. Вот это есть истинное христианство. Это путь, где преодолевается всякий признак национальности и всякий признак расовой. Конечно, трудно. Потому я когда говорю, что мы находимся в начале, да, действительно, мы находимся в начале. Но какова задача нашего сердца? Восприять солнце как свое собственное. Идентичность пережить, идентификацию пережить в солнце. Очень трудно. Но это достижимо. А вот пережить Млечный путь, это пока не достижимо. Как бы не извините, хорофорцы будущие, этого не сможет. Так растянуть свою душу, чтобы объять Вселенную, ну, то есть нашу Вселенную, ну, когда наш город тут Млечный путь, это не сможет в этой инкарнации человек. Вот когда душа войдет в океан души, вот тогда уже начинается осуществление перспективы. Поэтому, дорогие мои, когда мы говорим великие слова, моральное солнце Вселенной, мы должны это понимать совершенно буквально. Солнце моральное. Поверьте, дорогие мои, это восприятие не только гениальное, не только сверхгениальное, но сверхгениальное восприятие. Моральное солнце Вселенной осуществит в себе только через познание истины, только через приобретение свободы, потому что в свободе только восходит Христос. Никак не иначе. В свободе осуществляется принятие души Христа и принятие солнца как свою собственную, свою собственную субстанцию. Поэтому, когда мы говорим «не я, но Христос во мне», подразумеваем моральное солнце Вселенной, в буквальнейшем смысле, и эта душа может. И в этом именно заключается по-новому восприятие Павла «не я, но Христос во мне». Кажется, я все успел. На одним словом, дорогие мои, задача нашей души преодолеть страх, ненависть, гнение. Это одно и то же. Потому, прежде всего, надо преодолеть страх. А страх преодолевается, так же, как и депрессия, так все, через познание истины. Поэтому мы должны возлюбить Иисуса всеми нашими душевными возможностями. Тогда мы придем правильным образом, здоровым образом, к осуществлению самого главного. Не я, но Христос в нас. Сила, живая сила Христа в нас. Это дает нам антропософия, то есть христология, сердцевина антропософия. Ну, все. Наилучшего вам. Постепенно мы подходим к рождественским праздникам. Тогда мы будем прямо уже говорить о Рождестве. Да? Скоро.